Городской наблюдатель.
Всем добрый день! В студии ведущая Ирина Озерская. Мы продолжаем наше путешествие вдоль рек и каналов Санкт-Петербурга. Рядом со мной ведущий этой радио такой экскурсии Михаил Владимиров, поэт, писатель, краевед, экскурсовод. Добрый день, Михаил!
Добрый день, дорогие друзья!
И мы находимся около Академии художеств, о строительстве которой мы говорили в прошлый раз. И вот интересно, Михаил, вы закончили прошлый свой рассказ тем, что, оказывается, раньше в Академии учились дети маленькие, которым давали, как я понимаю, первоначальное даже образование.
Да-да-да, ведь мы говорили об этой главной идее эпохи Просвещения – создать нового человека. И вот идея Академии заключалась в том, что если поместить молодого человека, еще не сформированного, среди произведений искусства, если он будет воспитываться каждый день, взирая на замечательные картины, статуи, на модели памятников архитектуры, то из него обязательно образуется гений. Что иначе быть не может. Как может не получиться гения, если постоянно любоваться гениальными произведениями?
А вот со скольки лет туда брали детей? И откуда? Это были подкидыши?
Ну, это были самые разные по происхождению люди. Тут главное было все-таки обладать каким-то талантом. Вот если были у мальчика таланты, предположим, к рисованию, какие-то еще художественные, то его могли хоть из глухой провинции, хоть из Петербурга привезти, и учителя, посмотрев на его способности, могли оставить его на обучение.
Это что, они ездили по всей Российской империи, выискивали талантливых детей?
Ну, вы знаете, все-таки считалось, что родители, родственники сами заинтересованы в том, чтобы своих детей отправить на обучение. Тем более, что это было достаточно престижно. Опять-таки, это мог быть, я не знаю, сын какого-нибудь, ну, крестьянина или мещанина. Человек любого, так скажем, происхождения. Но если он получал образование в Академии художеств, то он получал и чин, и звание художника давалось по окончании Академии художеств. И это уже был вот такой очень приличный толчок для карьеры дальнейшей.
А во сколько лет можно было туда поступить? И был ли экзамен? Вот как вы сказали, смотрели на способности.
Обычно это где-то 10-12 лет. Я сейчас не готов сказать, каким образом там проходили, собственно, вступительные испытания. Но, конечно, смотрели на способности детей.
А платно это было?
Нет, это все было за государственный счет. Более того, как мы знаем, выпускники, которые получали золотую медаль, они еще могли претендовать и на путешествие за государственный счет по Европе, в Италию, на несколько лет, чтобы там продолжить образование, познакомиться уже в оригинале с произведениями искусства.
То есть это была такая своеобразная ступень в другой свет, на другой уровень?
Да, именно так. Это вот такой вот толчок для развития.
Дети аристократов туда, в общем-то, стремились или все-таки в основном, как мы уже выяснили, разночинцы?
Ну, конечно, нет. Конечно, это считалось для человека из высшего света, ну, просто неприлично заниматься какими-то художествами. Человек из общества должен служить в армии. Это было обычным делом.
Во флоте?
Не обязательно. Во флоте, в кавалерии скорее. Кавалерия была самой престижной, да. Гвардия, конечно, в первую очередь. Ну, и самое, конечно, почетное – это вот совмещение кавалерии и гвардии. Это вот кавалергарды. Конечно, поэтому основу вот этих юношей, которые обучались в академии, составляли все те же люди, скажем так, разного происхождения. Ну, вспомним историю Кипренского, да, вот. Он незаконно рожденный сын, непонятно, то ли он сын помещика Дьякова, то ли вот у него был считавшийся его формальным отцом крестьянин с немецкой фамилией, да, вот кто он такой на самом деле, да не очень понятно. И фамилию даже подобрали, вот какой-то Копорский, потом исправил ее на Кипренский. Но главное это не это, главное, что вот этой вот идеей, что обязательно должен получиться гений, если его среди гениальных произведений содержать. Не учитывали генетику, не учитывали, что еще должен быть вот такой божественный поцелуй, чтобы человек стал гением. Вот в 18 веке это считалось как-то необязательно.
Ну, ремесленники тоже из них получались неплохие.
Ну, ремесленники, конечно, тоже нужны были. Это понятно.
Я имею в виду ремесленники искусства, живописи.
Да, я понимаю, да. Конечно. Это тоже было нужно. Но все-таки главная эта идея была не в этом.
И еще такой вопрос. А как долго давали такое именно образование в академии, то есть с 10 лет поступал человек?
Вы знаете, вот на протяжении 19 века этот срок образования постепенно сокращался. Сначала это было 3×3, 9 плюс еще, так сказать, выше, уже, собственно, художественное образование. Ну, а потом где-то только 6 лет остается уже к концу 19 века. Сейчас Академия художеств – это высшее учебное художественное заведение, которое официально у нас именуется Институт живописи, скульптуры, архитектуры имени Репина. Да, вот с самого начала это были три составляющих в Академии – живопись, скульптура и архитектура. Соответственно, выпускник получил звание художника по скульптуре, по живописи или по архитектуре. Ну и четвертой составляющей, кроме этих трех художеств, было еще воспитание, которое в соответствии с вот идеологией эпохи Просвещения давалось воспитанникам.
Но сейчас, по-моему, еще искусствоведческий факультет прибавился.
Ну да, но мы говорим о том, как это было исторически, да, конечно. Итак, помимо образовательного учреждения, сейчас в состав Академии художеств входит музей, достаточно интересный, основу которого составляют, собственно, те копии, по которым когда-то обучались студенты и сейчас продолжают обучаться, ну и их собственные работы, работы выпускников Академии художеств. Очень интересный раздел архитектурных макетов есть в институте, в музее Академии художеств. Так что можно посмотреть, как выглядят не сохранившиеся или только запланированные и так и не созданные произведения архитектуры, такие как, например, колокольня Смольного собора, так и не построенная Растрелли, или первоначальный Троицкий храм собора Александра Невской лавры, возведенный когда-то по проекту Трезини и не сохранившийся из-за ошибки архитектора и так далее. В состав Академии входит еще несколько интересных зданий. Ну, во-первых, мы уже говорили с вами про церковь. Екатерининская церковь свой нынешний облик приобрела в середине XIX века, когда была обустроена по проекту архитектора Тона. Тон, как мы с вами выясним, обустраивал и академическую набережную, о которой мы еще отдельно будем говорить. Церковь действующая сейчас, ну, правда, попасть в нее посторонним довольно сложно, потому что вход в церковь только через здание Академии художеств, а туда посторонних вроде как и не пускают. Так что основными прихожанами академического храма в честь святой Екатерины, опять-таки обратите внимание на посвящение, конечно, являются сотрудники и студенты Академии художеств. На задах Академии академический садик, который окружает еще несколько интересных зданий. В садике есть несколько интересных скульптур, о которых мы постараемся поговорить. Садик, опять-таки, был нужен для того, чтобы можно было, во-первых, прогуливаться, а во-вторых, писать какие-то пейзажи. Хотя пейзажи никогда не были в Академии таким основным объектом для изучения. Все-таки главное это была мифология, история. Жанровая живопись тоже считалась нишей. Ну, портрет, конечно, разумеется, изучали студенты. В центре академического садика находится небольшое здание, которое по своему внешнему виду представляет собой оранжерею, но считается, тем не менее, студией батальной живописи. Как ни странно, там же и маленькая конюшня находится, в которой содержат лошадей, которых, опять-таки, студенты должны зарисовывать. На задах находится еще несколько интересных зданий, построенные в классическом стиле. Здание большой живописной студии, ну и мозаичная студия еще находится на краю этого академического садика. В самый центр сада занимает колонна, которая была там установлена в честь 50-летия со дня создания Академии художеств. В те годы, когда еще в первое десятилетие 20 века президентом Академии был граф Строганов Александр Сергеевич, он высказал идею создать такой своеобразный памятник 50-летию Академии. И тогда его придворный архитектор Воронихин из своих запасов выделил колонну, оставшуюся от строительства Казанского собора, которую и установили первоначально на месте Ивана Ивановича Шувалова нынешнем, то есть в центре круглого академического двора. Ну а потом, через 50 лет, уже в середине 19 века, все тот же Тон передвинет ее в центр академического сада и немножко переделает. С тех пор завершать эту колонну будет изображение лиры, как некий символ художеств.
А почему именно он ее передвинул в садик?
Ну, показалось, что там она будет лучше смотреться, будет лучше выглядеть, наверное. И еще одна интересная скульптура, которую можно увидеть в Академическом саду, это памятник, который посвящен одному из самых известных скульпторов России XIX века, главному скульптору-анималисту России XIX столетия, барону Петру Клотту фон Юргенсбургу. Интересный случай, да? Скульптура, посвященная скульптору. На самом деле такие скульптуры известны. Их несколько таких известно в истории. И вот это одна из них. Принадлежит эта скульптора, к сожалению, ныне уже покойному скульптору Владимиру Горевому. К сожалению, недавно она пострадала. Кто-то похитил одну из деталей этой скульптуры. Дело в том, что одна из самых знаменитых скульптур, созданных Клоттом, это памятник императору Николаю I, установленный на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом. И вот скульптурка, изображающая Клотта, изображала модель этой скульптуры. Но вот она исчезла недавно. Видимо, кто-то все-таки позаимствовал. Ну, кстати, с установкой этой скульптуры была аж целая скандальная история, когда несколько лет тому назад ее установили в саду. Наши городские власти взбунтовались, они сказали, что не давали разрешения на установление этой скульптуры, несмотря на то, что, казалось бы, она в частном садике Академии художеств стоит, и там целые бои были за то, чтобы эту скульптуру не убрали, не снесли, оставили на своем историческом месте.
Чем же так не понравилось?
Ну, просто власти любят, когда у них спрашивают позволение. Когда что-то делают без их согласия, они не любят.
Ну что ж, давайте об этом поговорим не для записи, а сейчас время нашего эфира подошло к концу. В садике Академии художеств мы пока останемся до следующей нашей встречи. Напомню, что эту радиоэкскурсию для вас провел Михаил Владимиров, писатель, поэт, экскурсовод и краевед. Большое спасибо, Михаил.
Спасибо вам за внимание, дорогие друзья.
С вами была ведущая Ирина Озерская, и я прощаюсь с вами также до новых встреч.
Городской наблюдатель.